говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лакунина. Продолжаем программу «Время и мир». Всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем истории и современному положению в России одной из крупнейших религий мира – буддизма. Гость студии – лама Будда Падмайя. Буддизм был официально признан в Российской империи еще в XVIII веке, после подчинения ряда земель на юге и юго-востоке от волжских губерний. Во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге развернулась деятельность одного из пропагандистов этого учения, Петра Александровича Падмаева. Позже Падмаев стал даже придворным врачом Николая II, а после революции попал в тюрьму, где и умер в 20-м. Однако настоящая история петербургского буддизма начинается в 15 году, когда в городе был открыт первый храм – Дацан. Его настоятелем стал Агван Даржиев, монах, выдающийся теолог и общественный деятель. Столица Российской империи стала и одним из центров европейской буддологии. После 17 года буддизм подвергся гонениям. В конце 20-х годов были физически истреблены тысячи священнослужителей, храмы закрыты, священные тексты запрещены. В помещении петербургского Дацана расположили радиостанцию, а затем глушилку, которая, кстати, создавала помехи для вещания «Радио Свобода». После смерти Сталина прямые репрессии против буддистов были прекращены, однако любые попытки вывести учение за пределы так называемой этнической религии жестоко карались. Буддолог Бидия Дандарон, создавший в Ленинграде буддийскую общину, был арестован в 1972 году и в 1974 умер в колонии. Радио «Свобода» в те годы много рассказывало о деле Дандарона. Об истории российского буддизма и петербургского Дацана, о том, как сегодня буддизм сосуществует с другими религиями, с настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Буддой Падмаевым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Петербург и буддизм. У меня есть такое ощущение, что Петербург – это самый буддийский или буддический город европейской части России. Все-таки тот храм, настоятелем которого вы являетесь, Дацан – это первый, насколько я понимаю, буддийский храм вообще в Европе.
Исторически считается так, я могу подчеркнуть, что это первый буддийский храм в европейской столице. Что касается, конечно, первенства, у нас еще не один храм, который находится в Калмыкии, в традиционном месте распространения буддизма. И Калмыкия считается, что она находится на территории Европы. Это, конечно, Хашиутовский хурул, который находится в Астраханской области. Но, тем не менее, исторически почему-то всегда говорят, что вот именно Санкт-Петербург есть окно в Европу, и Санкт-Петербург – европейский город.
Окно в буддизм.
Поэтому санкт-петербургский Дацан является первым, да, на территории европейской части именно.
Ваш Дацан, если посмотреть хотя бы с архитектурной точки зрения, является совмещением традиционной такой тибетской буддийской архитектуры и архитектуры модерна, европейской архитектуры. Архитектор Барановский, который строил его, он прекрасно понимал, что он делает вещь, которая состоит из смешения как бы Востока и Запада. Видите ли в этом какой-то символ вашей деятельности?
Ну, я думаю, что да, ведь наш Дацан является на стыке многих культур, и тем более европейской. Я во многом считаю так, что отсюда начнется некое такое, началось даже, по большому счету, потому что основателем Дацана был Агван Даржиев, началось проникновение буддизма в Европу. Не секрет, что первым монахом, который давал проповеди в Европе, это был Агван Даржиев. Поэтому он давал проповеди во Франции, в Италии и в многих других больших европейских странах.
Я скажу, что на его лекцию в Париже пришли многие культурные знаменитости, а по самому Парижу его водил сам Максимилиан Волошин. Так что это действительно было огромное событие не только в жизни буддизма и распространении буддизма, но и европейской культуры, безусловно.
Во многом, я думаю, что большое распространение тибетского буддизма в странах Запада и вообще во всем мире является как раз следствием того, что был Агван Даржиев и именно давал учение, и, в общем-то, и распространение буддизма началось именно на Западе.
И до Агвана Даржиева буддизм был, и до основания храма, до 1915 года буддизм существовал. В Петербурге я напомню вам о деятельности Петра Александровича Падмаева, ведь именно он был тем буддистом, который был приближен к Николаю II.
Дело в том, что во многих как раз исторических хрониках он указывается как православный. Я думаю, что этот факт, он связан с тем, что лейб-медиком Николая II должен был по тем временам православный человек. Тем не менее, он сделал огромный вклад в строительство Дацана, в разрешение многих спорных вопросов на тот момент. В исторических хрониках в основном фигурирует фигура Агвана Доржиева. Но, тем не менее, мы должны понять, что вместе с этим Агван Доржиев не появился на пустом месте. Существовали ламы, пандита Хамбаламы, и надо оценить их участие в этом деле. Без их участия невозможно было такое.
Помимо того, что вот мы с вами решили, что Петербург – это центр европейского буддизма, по крайней мере, в России, это ведь и центр изучения буддизма, это центр буддологии. Здесь работали великие ученые, такие как Ольденбург и, конечно, как Щербацкой. Вы знаете, я несколько раз сталкивался с тем, что наследие буддолога Щербацкого, петербургского, а потом ленинградского, ну, во-первых, оно считается и до сих пор считается классикой, и в западной буддологии тоже, а в Индии к нему относятся просто как почти к святому.
Да, это так. И я тоже попрошу заметить, что учителями Щербацкого были бурятские ламы, и получал он все наставления и обучался он у бурятских лам. К сожалению, конечно, нет у нас этой истории, она немножко утрачена. Имя Щербацкого известно достаточно в буддийском мире, и имена учителей Щербацкого, они остаются малоизвестности.
Ну, это история петербургского буддизма. А вот сегодня буддизм – это религия в основном представителей тех народов, для которых буддизм является традиционной религией, да, буряты, калмыки, которые живут в Петербурге. Или там есть представители других народов, русские и так далее, которые ходят в ваш дацан, интересуются, потом проходят посвящение и так далее?
Я могу сказать, что буддизм всегда был интернационален. Если бы он был каком-то традиционно именно каким-то национальным мировоззрением, то никаким образом бы он был бы не подхвачен китайцами, тибетцами, монголами, японцами, корейцами и так далее. Всей Юго-Восточной Азии. Обладая той огромной мощью философской мысли и огромной такой внутренней духовным аспектом, который в себе таит, конечно, он развился. В этом смысле, конечно, в разных странах укоренилась та или иная традиция. В Санкт-Петербурге сейчас, конечно, буддизм абсолютно многонациональный. Конечно, костяком этой буддийской общины Санкт-Петербурга является традиционный буддизм. У нас не только есть традиционные народности, как калмыки, буряты, тувинцы, но и других национальностей. Буддизм развивается вширь по разным направлениям.
А в позднем Советском Союзе буддизм был очень популярен среди определенных кругов советской интеллигенции. Да, это была даже такая интеллигентская мода. Доставали книги по истории буддизма, были буддийские кружки. Мы поговорим о трагической судьбе одного из буддийских кружков в 70-е годы. Вот изменилась ли эта тенденция сейчас? К вам ходят петербургские интеллигенты?
Ну, естественно. Мы поддерживаем связи со всеми. Мы издаем совместно книги. Последнюю книгу мы издали с Владимиром Михайловичем Мантлеевичем. Перевод русского исследователя Востока, востоковеда Козлова. Перевод Абхи Самая Аламкары.
Буддизм – это учение, которое имеет очень мало общего с государством. По крайней мере, так это начиналось. Но все-таки буддизм был государственной религией в нескольких странах. В Корее так было. Тибет был теократическим государством. Еще несколько можно назвать. Не очень много примеров. Да, империя Ашоки в Индии, да, и так далее. Так вот, каковы отношения русского буддизма и российского государства?
В первую очередь, конечно, это указ Елизаветы Петровны, императрицы, когда в 1741 году было разрешено такое явление, как буддизм на территории России. Вы должны понять, что это был огромный шаг, потому что традиционные народы исповедуют буддизм, были уже как бы вне государственных рамок, и кроме как православия, на тот момент другой религии считалось, что не было. Мало того, оценивая понимание, вклад традиционного буддизма в историю России, императрица Екатерина II сказала, что вот будет у буддистов свой глава. Был назван имя, то есть руководителя, это пандита Хамбалам. С тех пор вот мы имеем традиционно, скажем так, явление то, что буддизм существует на территории России, как одна из религиозных
традиционных религий, так называемых, как сейчас их называют, да.
И второе, это то, что помимо всех других регалий, потому что Это некое политическое решение было. Конечно, чтобы подчеркнуть автокефальность российского буддизма, был такой пост главы буддистов России.
А Российская империя, особенно со второй половины XIX века, имела совершенно определенный военно-стратегический интерес в Монголии, даже в Тибете и так далее. Поэтому исследование буддизма, географические исследования этого периода, да, и помощь буддийской общине в Петербурге – это вещи, которые происходили одновременно. Не чувствуете ли вы, что здесь был какой-то государственный интерес, помимо чисто духовного?
Ну, я думаю, что, конечно, это было, когда мы последний раз встречались с научной интеллигенцией в музее Козлова. Они сказали так, что вот все эти экспедиции, начиная с Пржевальского, они имели чисто военно-политические какие-то цели. В первую очередь, это картография. Ну, не буду об этом говорить, потому что вы, наверное, все сами догадываетесь.
Все занимались этим, естественно.
Вот, и поэтому такие экспедиции происходили. Но, тем не менее, исходя из этого, зная традиционность общения буддистов с Тибетом, с Монголией, вот такие вот экспедиции имели место.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Всю вторую половину часа сегодня мы посвящаем беседе с настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Будой Бадмаевым. С ним встретился мой коллега Кирилл Кобрин.
Отношения, насколько я понимаю, по крайней мере, с вашей точки зрения, русских буддистов и Российской империи как государства было хорошее. Потом произошла революция, и тут началась трагедия.
Но она не сразу началась. Вы должны понять, что революция каким-то боком, наоборот, даже послужила буддистам очень добрую службу. Неизвестный факт истории, я с удивлением его обнаружил в наших архивах, но, тем не менее, манифест 17-го года, который говорил, что все свободны выборы религии.
То все-таки после февральской революции было, а не после октябрьской.
Массово буряты, которые были насильственно крещены, они все писали заявление о том, чтобы все городами, селениями писали о том, что давайте нас запишите в буддисты. Продолжалось, конечно, до 20-х годов.
Но в 19-м году красноармейцы разграбили Дацан, настоятелем которого вы являетесь.
Да, это было, но покушались на Дацана много раз. Может быть, история повторяется. Что касается действительно советского периода, они начались репрессии, конечно, после 20-23 годов, когда была образована Бурят-Монгольская автономная республика. Она провозгласила, в первую очередь, Советская республика, Коммунистическая республика. И тогда, конечно, массовые гонения начались, и большое количество лам, их было почти 20 тысяч, все они были уничтожены.
Вот во дворе вашего дацана есть мемориальные доски, где в основном год смерти указан 37-й или 38-й, как в случае Агвана Даржиева. То есть фактически все буддийские ламы, которые были в Петербурге, были уничтожены.
Это была акция одновременная. Мне как рассказывал один из очевидцев, что на каждого ламу была предоставлена отдельная машина. Откуда тогда в Советской России столько машин было, конечно, неизвестно. Но, тем не менее, видимо, боясь, что ламы, обладая какими-то разными свойствами, вдруг как-то будут вести себя неадекватно. Поэтому каждому из них, там, 4 человека, конвой, и всех посадили и увезли. Были расстреляны на Левашовской пустоши. Это было в 27-м году. Сам Агван Даржиев умер в 38-м году в Бурятии. Он долго пытался наладить отношения с советским правительством. У него это, конечно, получалось, но, тем не менее, репрессии шли, и, естественно, после этого вся любая какая-то деятельность, и тогда храм закрылся полностью.
Каким же образом существовала и продолжала жить буддийская традиция вот все эти годы, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е и 70-е, когда не было храма, когда не было лам, когда, в общем, фактически ничего не было?
Ну, вы должны понять, что традиция, она не прерывалась. Почему? Потому что там небольшой период существует, и все виной как раз, или не виной, а помощью была война, Великая Отечественная война, когда Сталин, знаменитый его манифест, возобновил существование религии на территории Советского Союза. И поэтому те ламы, которые еще и остались, которые смогли как-то уцелеть, им дали возможность организовать буддийское сообщество. И в 1946 году появилось Центральное духовное управление буддийства СССР. Было разрешено постройка Иволгинского дацана, современного дацана, который находится в Бурятии. То есть с того времени мы начинаем новый отсчет. Понятно, что традиция, она была немножко исковеркана и все остальное. И во время советских времен находилась под очень сильной цензурой и запретом, но тем не менее она выжила.
Давайте поговорим о человеке, который сделал очень многое, на самом деле, насколько я понимаю, для продолжения буддийской традиции на территории тогда еще Советского Союза, и который, в общем, поплатился за это жизнью. Я имею в виду Дандароне. Ведь, насколько я понимаю, это он написал письмо из лагеря Сталину с просьбой открыть буддийские храмы. Есть такая легенда, по крайней мере.
Дело в том, что он-то умер в 1974 году.
60 лет ему.
И его судьба, конечно, очень интересно. Вообще считается, что один из великих бурятских первенцев, один из великих бурятских лам. Поэтому эта традиция существует, и вот сам Дандарон во многом, конечно, дал толчок развитию, особенно буддизму среди вот санкт-петербургской или российской интеллигенции тех советских времен. Если традиционный буддизм развивался, скажем так, в Иволгинском дацане с какими-то своими обычаями старыми, с этим все остальное, то знаменитое его выражение «тантра на запад», она как раз и пошла и была подхвачена многими учениками здесь, вот, и в Санкт-Петербурге, и во всех других городах России.
Но, судя по всему, он за это и был наказан советской властью, за то, что он вынес буддизм за пределы традиционного изучения и поклонения.
Да, где-то традиционного ареала, скажем так. Естественно, конечно, за это поплатился. Я знаю очень много репрессированных учеников Дандароне, которые, в принципе, очень активно защищали сам буддизм и идеи буддизма. Тогда это было практически невозможно. В советское время очень сильно буддийская церковь, она подвергалась гонениями. Я могу сказать, что очень многие ламы, которые в тот момент обучались в Монголии, обучение в Монголии шло так вот, ни шатка, ни валка, немножко ритуалистики, немножко это, то есть как-то давало какие-то первичные знания и все остальное. Но я помню, как туда набирали самые отпетые, скажем так, сорванцы, которых отправляли учиться в Монголию. Такое явление и было, сейчас совершенно это не так. У нас идет в Иволгинском дацане обучение по традиционной системе, которая принята во всех монастырях, тибетских монастырях.
Визит Далай-ламы в Соединенные Штаты Америки, это вызвало очень резкую реакцию Китая. Позиция российских буддистов, они безразличны к этой ситуации, или они поддерживают одну из сторон?
Вы должны понять, конечно, мы в любом случае поддерживаем его святейшество Далай-ламу. Это однозначно, мы буддисты, и в этом случае наше учение исходит из Тибета. Поэтому в этом без всяких политических каких-то аспектов, без того, что там, да, он встречается сейчас в Америке и все остальное. Мы были традиционны, мы поддерживаем эти отношения и всегда будем поддерживать. Это неотъемлемая часть нашей культуры. А второй момент, мы должны понять, что политика и религия – это несколько другие вещи. Есть, конечно, религиозная политика, которая проводится и у нас внутри страны, в России. Есть религиозная политика самого Далай-ламы, потому что всем известно, там, допустим, явление, как несколько лет назад, там, лет 8-10 назад, связанные с одним из божеств в самом тибетском буддизме, который официально Далай-лама запретил. То есть своя политика и там существует. Но, тем не менее, мы не стараемся лезть и в политики межгосударственных отношений. И мы, оставаясь этой приверженности школы тибетского буддизма, мы здесь оставляем себе возможность поддерживать эти отношения. Конечно, во многом это очень сложные вопросы. Но, тем не менее, тибетские и тем более традиционно российские народы, они всегда были вместе.
Иными словами, вы поддерживаете Далай-ламу как духовного лидера буддистов, но вы не вмешиваетесь в дела Далай-ламы как политика, как духовного лидера тибетцев.
Да, естественно, потому что Далай-лама является все-таки административным руководителем Тибета, это мы должны признать. Но вместе с тем, его личности как таковых, ведь вы должны понять, что слово «Далай» — это монгольское слово, оно означает «океан». Наши традиции, они неразрывны, их мы не можем... Вот есть там, допустим, Будда Бальжич, который решил оторвать эти традиции, ну и что... Понимаете, ведь это же позиции, может быть, Будды Бальжевича. А так это не так, конечно, потому что она останется незыблемой. Не я это придумал. История есть история, и мы не должны от своей истории отказываться. Вот что важно. Ну и в этом смысле, конечно, наши отношения тесно связаны, они продолжаются.
Давайте от большой политики перейдем к гораздо более приятным вещам, да, к повседневной жизни настоятеля Датсана Будды Бадмаева, ламы Будды Бадмаева в городе на Неве. Вот как вы себя там чувствуете? Вам уютно быть настоятелем Датсана в северном городе в России? Но не дует ли из сквозняком из окна в Европу?
Да нет, на самом деле сейчас настали совершенно другие времена. Это отрадно. Мало того, при том, при всем, конечно, были дикие времена, особенно в начале 90-х был бандитизм, была преступность. Все-таки духовность начала превалировать в России. И это очень отрадно, и нужно подчеркнуть. Здесь нет никакой политики. Там, это не связано с президентами и все остальное. Это то, что действительно общество действительно начало понимать, что для того, чтобы сама Россия развивалась, его народы развивались, и была общность всех этих народов, нужно, конечно, основываться на таких больших духовных ценностях. Это отрадно и в России, и тем более в Санкт-Петербурге, в любом большом городе есть свои недостатки. Тем не менее, ситуация, она очень благоприятна, она очень хороша, и буддисту в Санкт-Петербурге комфортно.
Известно, что буддизм является самой толерантной в отношении других религий религии. Да, вы признаете существование остальных религий, других богов, скажем так, потому что эти боги тоже конечны с точки зрения буддийского мировоззрения, да, вечно только совершенно другое. Так вот, платят ли представители других религий вам взаимностью?
Все-таки между крупными религиозными лидерами России существует консенсус, существует общение, взаимное проникновение и решение многих наболевших общих вопросов. Потому что в России, так же, как и в большом государстве, есть много общих вопросов, связанных с наркоманией, с преступностью, с другими явлениями, вызовами современного общества. Поэтому мы пытаемся вот и на этом уровне работать. Не всегда, конечно, получается, но, тем не менее, эта работа ведется.
Ну и последний вопрос, связанный, собственно, с Датсаном. Датсан находится в замечательном месте Санкт-Петербурга. Это очень красиво место напротив Елагиного острова. Когда-то это была окраина города, когда строили сам храм, да, сейчас это, ну, если не центр, то, в общем, это не... Это близко к центру. Не кажется ли вам, что петербургский Датсан – это, ну, еще один из тех символов Петербурга, как Адмиралтейство, Эрмитаж и так далее, которые формируют идентичность этого города? Является ли буддизм составной частью образа Петербурга?
Я, конечно, много сказал бы на этот счет, но отвечу, наверное, немножко коротко. Когда я летел в самолете и открыл, значит, там обычный большой журнал аэрофлотовский, открыл, и там смотрю, у нас есть буддийский храм. Все-таки я бы пытался бы сказать, да, является все остальное, но оказалось, что и другие люди уже давно за меня как бы на этот вопрос ответили, потому что Санкт-Петербургский Датсан представляет именно Санкт-Петербург как неотъемлемую часть вот этой культуры Санкт-Петербурга. Мало того, конечно, и сам Датсан старается олицетворять себя действительно как олицетворение именно петербургского образа, петербургской культуры. Мало того, мы хотим сделать это как петербургское искусство, скажем так, да, то есть ведь сама архитектура...
Удивительно красивое здание.
Красивое здание.
Да, самых красивых.
Да, в этом смысле. И внутри мы как раз это делаем, поэтому мы сейчас сделали 3 мозаичных панно наших божеств. И мозаики. Мозаики все-таки не присущи. Это европейская, западная культура, но тем не менее мы сделали это возможным, соединитесь, посчитали это нужным. И поэтому приходите посмотреть на наши панно, тогда поймете все.
Скажете, да, вы вот смешиваете традиции Запада с Востоком.
Ну, это не то, что необходимо, это просто так и должно быть, потому что в любом случае мы, находясь в Санкт-Петербурге, находясь в таком большом городе, мы должны принести свое и взять что-то, и это будет соединение культур. Так нужно, и так будет, наверное, везде всегда. Потому что я думаю, что если я сюда приехал, я же не буду устанавливать здесь свои порядки. Да, вот у нас принято так. Из менталитета, из культуры этого народа, конечно, мы, смешиваясь, объединяясь всю ту пользу, которую приносит буддизм, мы бы могли бы дать людям и сказать, да, вот это имеет право на жизнь, это приносит пользу. И таким образом люди могут ее взять.
С настоятелем храма в Санкт-Петербурге ламой Будой Бадмаевым беседовал Кирилл Кобрин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.